в большом городе.
История темного мегаполиса.
Частный сыщик Вадим Головин заплатил за твое молчание, чтобы рассказать кое-что интересное. В этом выпуске поведаю о том, как искал того, кто зашифрован в однодолларовой купюре. Но прежде короткое объявление. Благодарю всех за отзывы, которые получаю на свою книгу «Детектив без убийства». Некоторые читатели пишут мне прямо в личку. Вот, например, такое. «Здравствуйте, Вадим. Мама отняла у меня вашу книгу, прочитала за один вечер и спрашивает, нет ли еще чего из вашего почитать. Честно говоря, с трудом мог представить себя семейным писателем. А потом вспомнил, как все начиналось. Знаете, я писал книгу так, чтобы ее мог прочесть мой мальчик. И мне не было перед ним стыдно. За лето он здорово наловчился складывать слова в предложения и уже тянет ручонки к моему сборнику. А картинки там есть?» – спрашивает. «Нет, – говорю, сынок, – но в эпизодах мелькает твой пластилиновый еж. Ладно, пора начинать историю». Предисловие. На одном баксе под символом пирамиды и всевидящего ока есть сакральная надпись «Novus Ordo Seclorum», что можно перевести как «Новый мировой порядок». Под этим лозунгом в свое время провозгласили власть доллара. Правильнее сказать, владельцев денежного станка. Никто доселе не позволял себе такой дерзости – печатать бабло неограниченным тиражом, а после брать его в долг у самих себя. Это был вызов, брошенный глобалистами всему миру. «Становись богатыми, как мы, и тоже устанавливай свои правила», – говорили они с издевкой. Насмешка вся заключалась в том, что богатые богатеют, а бедные беднеют. Это давняя истина. А еще быть богатым сложно, а бедным просто. Потому что бедные могут во всем винить богатых, а богатым остается ругать только самих себя. И самое страшное, если богатые начинают конфликтовать друг с другом, потому что страдают от этого всегда бедные. Часть первая. Спускаясь с пирамиды. Где-то над Альпами в кресле частного самолета летел коренастый, но уже лысеющий Герр Шоль Эрих. Имя изменено. Представитель одной из самых богатых в мире семей был напряжен и мрачен, словно у него вдруг разыгралась аэрофобия. Еще не случился COVID-19, не началась война, не взлетели цены на газ, и лондонский мост не рухнул. Но Эрих словно знал обо всем заранее. Накануне он ужинал с канцлером ФРГ и, может быть, обсуждал грядущие невзгоды, а скорее всего она просила Эриха удержать цены на продукты в принадлежавшей ему сети супермаркетов. Во всяком случае, по какой-то причине, миллиардер сделался молчаливым и нелюдимым. Свой график Эрих специально составил так, чтобы находиться в постоянных разъездах. В желтой прессе писали, что глава бизнес-империи занемог и объезжает свои владения перед кончиной. Вот только Эрих был здоровее многих и, чтобы развеять сплетни, решил участвовать в лыжной гонке в Швейцарии. Как и многие представители списка Forbes, Эрих прекрасно стоял на лыжах. Это как некий стандарт клуба миллиардеров. До старта гонки оставалось совсем немного. Эрих начал тренироваться, чтобы привести себя в форму. Близкие видели, что происходит с Эрихом, и старались не докучать. Супруга решила, что у мужа депрессия. Болезнь любимого сына его вконец измотала. Он сильно переживал. Сумасшедшие деньги Эриха в немалой степени помогли вытащить мальчика с того света. В Швейцарии Эрих пересел в вертолет и мигом добрался до отеля в горах. Из окон его открывался роскошный вид. Уже стемнело. Где-то внизу мерцали огни Цермата. Скучной чистенькой деревушки, какие часто изображают на сувенирных открытках. Из 30 номеров была занята половина. Роскошный ресторан с видом на гору Маттерхорн, по форме напоминающую пирамиду, еще принимал гостей. Самое время пропустить перед сном стаканчик сухого красного и провалиться в мягкий гостиничный матрас. Эрих, не ужиная, лег спать. Встал, как только солнце выглянуло из-за горных вершин. Плотно позавтракал, затем вернулся в свой номер, облачился в комбинезон, взял лыжи и отправился покорять склон. Через тоннель в горе лифт доставил его к выходу из отеля. Горный прохладный воздух приободрил Эриха. Лыжные очки надежно защищали его лицо от папарацци. Он сделал пару звонков по пути на подъемник. Кстати, самый высокий во всей Европе. Было ветрено. Вагончик канатной дороги качало. Эрих медленно поднимался на 3800 метров. Связь, наконец, перестала ловить. Ничто не мешало лыжникам наслаждаться видами. Вместе с Эрихом ехали еще несколько человек. Часам к 9 утра они достигли конечной точки канатной дороги – ледниковый рай Маттерхорна. Эрих ступил на искрящийся чистый снег. Такой идеальный снег мне повезло наблюдать однажды во время рыбалки в республике Коми в минус 53 градуса. Вообще-то я не особо люблю сидеть с удочкой, особенно когда лунка мгновенно затягивается льдом, но что-то заставило меня утром 1 января встать пораньше и выйти на лютый мороз. Знаете, в тех краях чувствуется стихия. Ты один на один встречаешься с силами природы, которые безграничны по сравнению с возможностями человека. Мурашки бегут по коже. Это слепительно-белого великолепия. Отдельно скажу о горах. В Альпах не был, но поднимался на другие вершины мира. Когда ты смотришь в бездну, бездна смотрит в тебя. Там ты еще ближе становишься к бесконечности, к небу, а вся рутина, мирская жизнь остаются далеко внизу. Вот почему оттуда не хочется возвращаться. В последний раз Эриха видел сотрудник канатной дороги в тот самый день, около 9 утра. С тех пор миллиардер больше не выходил на связь. В его гостиничном номере остались документы, деньги, одежда. Спасатели несколько раз облетали на вертолете гору, спускались в расщелины, перепахивали сугробы. Эриха и след простыл. Будь он простым бизнесменом, его бы уже давно записали в покойники, объявили жертвой трагических обстоятельств, снежной лавины или обморожения. Но Эрих принадлежал к тем, кто не имеет права просто взять и исчезнуть, потому что в его руках была одна из тех ниточек, что приводят в движение кукол на мировой политической сцене. И как раз впереди в Европе был долгожданный спектакль. Впрочем, речь не об этом. Бизнес империи срочно требовался новый правитель. Сын Эриха был еще слишком мал, чтобы управлять миллиардами. Он просто по-детски верил, что папа жив и вернется домой, хотя все взрослые понимали, что спустя 2 года из гор люди не возвращаются. Трудно сказать, ждал ли своего часа брат Эриха, ведь он был его старше, а значит, вряд ли рассчитывал унаследовать все богатства. Теперь он стал главным претендентом на этот золотой трон. Однако прежде нужно было удостовериться, что Эриха нет в живых. В противном случае могла выйти весьма неловкая ситуация. Все это понимали. Семья Эриха проспонсировала расследование. К поискам подключились лучшие специалисты Интерпола. Вскрылся нелицеприятный факт. Эрих перед исчезновением звонил в Россию. С телефонного номера, которым он тайно пользовался, был совершен звонок некой Евгении Каменщиковой. Разговор, скорее всего, непростой, продлился чуть меньше часа. После сим-карты Эриха больше не регистрировалась в сети. Искать абонента, которому звонил Эрих, выпало мне, частному детективу Вадиму Головину. Заказчиком выступил посредник, человек из моего круга. Точно не знаю, как именно на него вышли западные ищейки. В моей отрасли спрашивать о таком не принято. Возможно, нашли его через международное сообщество детективов. Изначально задача звучала как «потерялся один буржуй, и, может быть, он в Москве».
«Займешься?» – спросил у меня коллега. «А сам чего?» – удивился я.
«Дело вообще-то гиблое», – усмехнулся он.
«По своим документам объект не въезжал в Россию, мы проверяли». «Тогда говорю, какой смысл искать?»
«Ясно», — ответил он, — «в деньгах ты, видимо, не стеснен, если так рассуждаешь. Имей в виду, что бюджет хороший, нужно освоить грамотно, а ты человек с фантазией. Вот я и подумал, что ты бы смог красивый отчет состряпать о том, как мы героически искали этого потеряшку, пули свистели над головой и тому подобное, понимаешь?» «Нужна, говорю, хоть какая-то отправная точка, а то же совсем получится некрасиво». «Сначала, — пояснил он, — прогуляешься к одной симпатичной даме по имени Евгения. Посмотришь, не живет ли она случайно с товарищем Шоллем Эрихом». Я удивился. «Вы что ли сами не проверяли?» «Вот ты и займись, — распорядился коллега. Вручаю тебе аванс, расходную часть бюджета и все вводные данные». Он протянул мне прозрачный файлик с бумагами. «Тут по Эриху информация и на бабу досье. Не храни, где попало, и с собой, естественно, не носи. Тут следует пояснить, что детективы особо важную информацию стараются передавать из рук в руки на бумаге, а не по интернету, чтобы не оставлять в сети информационный след. Из этого я сделал вывод, что задача стоит серьезная, но лишних вопросов задавать не стал. «Самое главное – красивый отчет», – напомнил мне еще раз коллега. «Да кого я учу? Ты же ведь журналистом был. В общем, если все сложится, расследование это будет кормить нас всех целый год». Расходную часть бюджета я потратил на покупку недостающих сведений. Заказал поиск Эриха через систему городских видеокамер. Маску его лица, снятую с портрета, сопоставили с видеозаписями. Кроме того, я запросил информацию о передвижении автомобиля Евгении Каменщиковой по Москве и области, а также все ее звонки. Как все это работает, я разъяснять не стану. Скажу только, что несанкционированный доступ к такой информации карается по закону. Но я ведь персонаж теперь еще и литературный. Книга «Детектив без убийства» ждет тебя в буквоеде и читай-городе. А значит, примем все это за художественный вымысел. Агент, торгующий информацией, сообщил, что базы сейчас висят, и ответ мне придется ждать неопределенно долго. Такое в самом деле случается по техническим причинам. Впрочем, это могла быть и отговорка. А на самом деле, в том самом ведомстве, где служит мой агент, могла проходить служебная проверка, и соваться в компьютер было слишком рискованно. Тем временем я организовал наблюдение за Евгенией Каменщиковой. Проживала она в престижном таунхаусе в пригороде Москвы. Я тогда еще удивился, откуда такие деньги? Потом вспомнил, что у женщины своя маленькая турфирма. Вообще, надо сказать, что Евгения не имела ничего общего со всеми этими расфуфыренными столичными штучками. Она была олицетворением русской благородной красоты, которую, как природу, можно созерцать бесконечно. Густые темно-русые волосы по пояс, большие карие глаза надолго оставались в памяти того, кто хотя бы раз видел эту одинокую леди. К своим 30 с небольшим она так и не обзавелась семьей, словно ждала чего-то или кого-то. Во время наружного наблюдения я заметил Евгению в компании коренастого зрелого джентльмена. Они сели в авто и отправились в близлежащий торговый центр выбирать мужской пуховик. Я терся неподалеку, пытаясь подслушать их разговор. Ничего у меня не вышло. Евгения по 10 раз переспрашивала, а спутник ее тупил, из чего я сделал вывод, что мужчина туговат на ухо. На Эриха он походил разве что отдаленно. Совпадал только рост и физические пропорции, но губы, нос, подбородок и другие черты лица определенно принадлежали разным персонам. «Это ее отец», — пояснил мой коллега. «Приятно видеть, как дочь ухаживает за папой». «Точно отец?» — переспросил я на всякий случай. «Ну а ты часто слышал, что молодые бабы просто так опекают каких-то дядек?» — рассмеялся мой собеседник. «Только говорю, если он завещал им свою квартиру в Хамовниках». Коллега похлопал меня по плечу. «Но ты молодец, молодец. Копай. Снимки эти в отчет непременно добавь. И вообще, знаешь что? Используй только те фотки, где лица этого мужика не видно. Типа ты его только со спины щелкнул. Пусть будет интрига. Клиентам такое нравится. Охотнее платят за продолжение». «Может, говорю, лучше продолжить за ними слежку?» «Ну и что с того?» — возразил коллега. «В следующий раз она повезет папашу в стоматологию или на дачу сажать картошку. Как это нас приблизит к очередному денежному траншу? Лично я бы на твоем месте сел бы за отчет и написал то, что от нас больше всего хотят услышать заказчики». «Что, он жив?» — спрашиваю. «Да кому он там нахрен нужен?» — снисходительным тоном произнес мой компаньон. «Бабки его давно уже поделили. Всем интересно узнать, правда ли, что он бросил семью ради русской любовницы. В этом интрига, пойми. Там жена его ночью не спит, все думает, кто ее муж, подлец или скончался в Альпах, как порядочный миллиардер. В общем, хватит время на ерунду тратить. Давай садись и пиши. Лучше бы на английском сразу. Но трудности перевода я так и быть на себя беру. Кстати, слышал, ты книгу пишешь? Так ведь там столько не заплатят. А отчет же это чистая литература. И гонорар за пару страниц, как за целый тираж». Историю с захватывающим сюжетом я сочинил за 2 вечера. Лучше бы новый выпуск подкаста записал, но ради денег пришлось спрятать совесть куда подальше. Материал по цепочке был передан конечному потребителю, семье Эриха. Но, похоже, одно из звеньев оказалось бракованным. Снимки Евгении с ее отцом попали в иностранную прессу. Подозреваю, что мой алчный коллега мог на этом подзаработать.
Зарубежные журналисты в своей манере слепили сенсацию на основе непроверенных фактов. В статье, которую я увидел, говорилось, что Эрих живет в Москве со своей русской любовницей, а сама она не иначе, как сотрудница КГБ, хотя подобной структуры не существует уже больше 30 лет. У меня лично такое чувство, что сценарии к голливудским фильмам и репортажи клепают одни и те же авторы. Там всегда есть плохие русские, а спасают мир. Ну, конечно, Жан-Клод Ван Дамм и Сильвестр Сталлоне. Впрочем, так было в моей юности, а сейчас эту миссию выполняют герои Марвел во главе с Человеком-пауком. Но вернемся к истории. Спустя некоторое время в моем распоряжении оказались новые снимки. Помните, я запрашивал поиск Эриха по фотографии через сеть уличных видеокамер? Мне скинули два скриншота, на которых некто очень похожий на Шоля Эриха заходит в подъезд простой московской многоэтажки. «А если это ошибка?» – спросил я у специалиста. «Соответствие, — сказал он, — практически стопроцентное. В данном случае 90, поскольку съемка велась в движении и с невыгодного ракурса. Ради эксперимента мы загрузили в систему мою фотографию. Компьютер выдал скриншот, где я захожу в свой подъезд в вязаной зимней шапке с двумя мешками продуктов и телефоном, зажатым между плечом и ухом. Сами знаете, вечно кто-нибудь позвонит в самый неподходящий момент. Несмотря на все эти обстоятельства, нейросеть отыскала меня среди миллионов других людей. То есть, говорю, Эрих, пропавший в горах Швейцарии, сейчас в самом деле разгуливает в Москве? «Ну, типа того», — последовало в ответ. «Теперь говорю ясно, в чем секрет благосостояния. Живет он не в Мариот и не в Хилтон, а в бюджетной панельке с видом на гаражи и двух алкашей на лавочке». Был, правда, один нюанс. В последний раз видеокамера зафиксировала объект несколько месяцев назад. С тех пор Эрих как сквозь землю провалился. Я не стал спешить с очередным отчетом, чтобы новые добытые мной сведения опять не просочились в прессу. Сперва решил наведаться по тому адресу, где Эрих мелькнул перед видеокамерой. Я уже выяснил, что в том самом подъезде сдаются квартиры, вполне приличные по московским меркам. В одной из них мог запросто найти временное пристанище беглый миллиардер. Я распечатал на принтере фотографию Эриха, точнее сказать, один из добытых мною скриншотов, где он заходит в дом в вязаной шапке и синем пуховике. Ведь именно в таком виде, а не во фраке, Эриха могли запомнить местные обитатели. На место я прибыл около 6 вечера, когда народ потихоньку начинает возвращаться с работы, чтобы занять поскорее свободное место на парковке и сесть ужинать к телевизору. Расспросив пару пугливых тетенек и какого-то алкаша, я заприметил возле подъезда пенсионерку. Бодрого вида мадам приходила в себя после нордической ходьбы по скверу. Я приблизился к женщине. «Извините, — говорю, — за беспокойство. У нас родственник потерялся. Вдруг видели здесь такого?» И показываю ей фото. Пенсионерка поднапряглась, сослалась на то, что слабо глазами. Оно и понятно. Какой только сброд сегодня не шляется по подъездам. Потом из-за двери появился ее сосед с собакой, и тетенька ощутила себя в безопасности. По лицу вижу, что ее уже стало разбирать любопытство. Пробую снова установить контакт. И все-таки говорю, взгляните. Тут фото крупное, правда почти что в профиль, но вы присмотритесь. На вид ему 50, хотя он постарше будет. Был в синем пуховике и шапке вязаной. И еще с портфелем, вдруг выдала пенсионерка. С портфелем? Удивился я. «Ну да, — говорит, — с черным таким портфелем. Я утром на почту или до магазина, а он, видимо, на работу. Пройдет мимо, улыбнется. Такой мужчина приятный, вежливый». Пенсионерка взяла у меня портрет и еще раз внимательно посмотрела. «Точно, он! — обрадовалась она. — И куртка такая синяя, а капюшон оторочен мехом. Только тут его плохо видно, снимок какой-то смазанный». Я был готов поцеловать эту пожилую даму, но рисковал тем самым спровоцировать у старушки скачок давления, а это в пожилом возрасте чревато, поэтому ограничился благодарностью на словах. «А что с ним случилось? Пил?» — уточнила женщина. «Да, — отвечаю, — ушел в запой». «В жизни бывает всякое», — снисходительно добрым тоном произнесла она и добавила. «Ничего, найдется». Лично я нисколько не сомневался в том, что пенсионерка видела именно Эриха. Улыбаться и здороваться с соседями – чисто западное явление, согласитесь. Вот почему улыбчивый джентльмен сразу запал русской тетке в душу. Может быть, ей 100 лет просто так никто не улыбался. В последний раз это делал будущий муж, когда в 61-м году приглашал ее на танец на дискотеке во Дворце культуры моряков. Я как-то раз во время командировки в одном очень далеком сибирском городке просто так улыбнулся администратору местной гостиницы.
Она как-то сразу свела диалог к тому, что у нее есть муж и ребенок. Но вернемся к истории. «Наверное, снимал здесь», — сказала мне женщина, — «потому что раньше его не видела». «А вы, говорю, случайно не знаете, кто сдает?» Она отмахнулась. «Да что вы! Тут проходной двор сейчас. Сдают все, кому не лень, и соседи меняются каждые 2 недели». Я удивился. «Действительно, как-то уж слишком часто». «Да это все из-за клиники», — пояснила пенсионерка. «Коммерцию развели, а ведь был когда-то серьезный научный центр». «Что еще за клиника?» — спрашиваю. «Ну это, как там ее?» — запамятовала старушка. «Пластическая. Вот и едут со всей страны туда себе носы да губище делать. Снимают квартиры рядом и ходят каждое утро на перевязки. Приезжают нормальными, а обратно едут такими, что родная мать не узнает». «Это, говорю, явно случай не наш». «Понятное дело», — кивнула мне пенсионерка. «А зовут-то как родственника вашего? Я, может, пойду по соседям поспрашиваю». «Имя, говорю, редкое. Эрих». Собеседница глубокомысленно хмыкнула. «В честь писателя так назвали», — приврал я зачем-то. «Помните, был такой Эрих Мария Ремарк? 3 товарища написал». «Эрих, Эрих», — несколько раз повторила женщина. «Не русский, что ли?» Я пожал плечами. «Интересно, думаю, что же за портфельчик при нем постоянно был? Но явно же не с наличными, которые он взял на безбедную старость в России из своего хранилища. И куда потом делся Эрих? Возможно, залег на дно в каком-нибудь маленьком провинциальном городе. Там и жизнь подешевле, и видеокамер меньше». На связь вышел мой источник. «База ожила», — обрадовал он меня. «У березы под камнем ищи тайник». Конечно же, никакой березы и камня не было. Это был условный сигнал о том, что все файлы отправлены на защищенный почтовый ящик в контейнере с криптошифрованием. Источник прислал сведения по тачке, а именно адреса, где машина Евгении попадала в объектив дорожных видеокамер, и детализацию звонков с вышками. Я засел за компьютер анализировать новую информацию. Это, друзья мои, еще та морока. Из целого списка телефонов и адресов нужно составить представление о том, чем жил и с кем общался человек последние несколько месяцев. Передвижение автомобиля я расчертил на карте, вышло множество схем, а из телефонных соединений составил список всех номеров с учетом их повторения от самых популярных абонентов до разовых звонков. Потом каждый отдельный номер пришлось пробивать по базе. Проще всего было с городскими номерами, которые я сразу забивал в браузер. Так, например, я выяснил, что Евгения целых 7 раз звонила в клинику пластической хирургии, возле которой проживал Эрих. «Вот уж точно», — подумал я, — «7 раз позвони, 1 раз отрежь». И, конечно, не для себя такая красавица нанимала лучших хирургов. Это делалось ради Эриха, которому доктора сшили новую внешность. А вот к дому Эриха женщина ни разу не приближалась, во всяком случае на машине. Такие данные были в базе. Я позвонил своему агенту. «Слушай, — говорю, — это снова я. Срочно нужно достать из базы паспортов фотографию отца Евгении Каменщиковой. В загранике снимок свежее будет. В общем, сбрасывай все, что есть, и как можно скорее». Фото из документов я сопоставил со снимком того незнакомца, которого мой коллега принял за отца Евгении Каменщиковой. Сейчас я отчетливо видел, что это 2 разных человека. Оставалось только догадываться, кого же я увидел тогда в магазине пуховиков. Неужели правда это был Эрих и новая внешность? Продолжение этой истории я расскажу в одном из следующих выпусков подкаста «Нуар в большом городе». С вами был Вадим Головин. Я вернусь очень скоро.